Нет, ребята, все не так.
Добрый день всем. 14 часов 11 минут. Мы в прямом эфире. Программа «Не так». У микрофона Сергей Бунтман. И сегодня у нас в гостях Николай Сергеевич Чертков. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Здравствуйте.
И сегодня мы бы о многом хотели рассказать вам. И я бы хотел, чтобы вы задавали свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте смски. Итак, род Чертковых разветвленный. Его присутствие и в России, и присутствие в эмиграции, увы, при всех наших трагических десятилетиях. Я прошу прощения. Никак не могу выздороветь. Ну так вот, Николай Сергеевич, давайте мы сейчас сориентируемся в роде Чертковых династии, когда мы его отсчитываем, откуда и...
Мы его отсчитываем, то есть наша семья от Василия Алексеевича Черткова, который, значит, был генерал-губернатором Воронежской губернии, поручиком Екатерины Великой. Вот. Это было, значит, 1787 год, потом его кончины. И он мне четырежды прадедушка.
Четырежды прадедушка, да.
Значит, у него сын Дмитрий Васильевич, у которого три сына. Значит, было три сына. Значит, Александр Дмитриевич, основатель в Москве первой публичной библиотеки.
Ой, это еще отдельная тема для нашего разговора. Да.
Потом родной брат Иван Дмитриевич. И это совершенно недавно я, значит, это официально уже узнал, что он оказался основателем Сбербанка.
Ага.
Да. А каким путем? Он, значит, подготовил устав Сбербанка, то есть первый сберегательной кассы. Он подготовил устав, который министр финансов тогда принял, и государь Николай I, значит, утвердил и подписал. И вот родился Сбербанк, который сейчас один из крупнейших в России.
Да.
А третий брат, Николай Дмитриевич, значит, он, значит, вложил около 2 миллиона рублей в тех времен, в 1836 году, и построил кадетский корпус воронежский в памяти, в честь Михаила Павловича Великого Князя. И этот кадетский корпус, то можно было бы его сравнить с американским Western Point. И там в течение 50 лет вообще самые были выдающиеся офицеры выходили. Вот это три брата, кто что основал. Это дети от Дмитрия. А у Дмитрия был брат. Брат был Николай. И вот мы идем от этого. Наш род идет. И мой, вот единственное интересное, значит, по прямой линии моего рода, это мой прадедушка Федор Дмитриевич Черков, который, значит, построил, он построил, значит, хвощеватки, где мы, наше имение было. Это, кстати, имение было самого Василия Алексеевича Черкова, генерал-губернатора, на берегу Дона. Он там построил собор в памяти Параскевы Пятницкой.
Вот. Параскевы Пятницкой.
Да, в 1878 году. И там родился мой дедушка Михаил Федорович и мой отец Сергей Михайлович. Вот. Ну, вот что произошло потом, значит, с моим дедушкой. Ну, это революция и, конечно, потом эвакуация. И моему отцу было лет 9, по-моему, нет, даже 8 был. Он 8-го года рождения. Пришел, уехал, все оставили, уехали в эмиграцию. То есть уехали в Бессарабию. Там еще Бессарабия. Да, кстати, Черковы имели очень много земель. Я когда 20 лет назад начал все это открывать, фактически мне сказали, у вас около 2 миллиона гектаров земли было на юге России.
Почти как да, академии сельхознаук.
Да. Смотрите, Александр Дмитриевич, который открыл библиотеку, мы еще об этом поговорим.
Да.
Что меня всегда поражало, вот какие они действительно, они строили Россию, потому что в те годы, в том веке вообще не было транспорта, поездов не было, самолетов не было, машин не было. Передвигались на лошадях, фактически, правильно? 800 километров южнее Москвы Александр Дмитриевич открывает первый сахарный завод в Ольховатке. Понимаете, почему? Потому что вот земли, это свекла сахарная.
Да, да.
А его племянник Иван, Михаил Иванович Чертков, его племянник, прокладывает железную дорогу из Воронежа в Ростов-на-Дону. И Родился там, значит, городок Чертково. И целый район Чертковский. Если вы выезжаете из Воронежской области в Ростовскую область, вы въезжаете прямо в Чертковский район. Вот это одна семья. Одна семья.
Вот. Так что одна вот... семья. При этом еще вот достаточно отдаленный родственник вам. То, что вы мне рассказывали, и ваш папа этого не признавал. Владимир Григорьевич Чертков, друг Толстого,
так он
и
нет.
Последователь.
Он тоже дерево. Тоже.
Да.
У нас общий прадед. Это прадед. Для меня четырежды.
Да, четырежды прадед.
Для меня.
Ваш.
А значит, Владимир Григорьевич Чертков, друг Толстого. Он, вот я никак не знаю, как по-русски это сказать, по-французски «c'est mon arrière-grand-oncle», как бы
это перевести. А, это, сейчас это скажу, это мой двоюродный прадедушка.
Grand-oncle, дядя.
Да-да-да, двоюродный прадедушка.
Дядя.
А, да.
Онкль, дядя.
Да, нет, да, онкль, дядя, это мы знаем сейчас.
Да.
Да, брат двоюродного прадедушки,
да,
или
да,
что-то
да,
в этом роде, да,
да. Он, то есть, генерал-губернатор Василий Алексеевич, его тоже дед. И мой дед. Только мне четырежды, а ему дважды. И он идет от линии Ивана Дмитриевича, который основал Сбербанк, можно сказать. Вот у Ивана Дмитриевича был сын Григорий, генерал. Григорий Иванович был, который дружил еще, очень дружил с Александром Вторым, у которого потом ноги отняли. И он был отцом Владимира Григорьевича. Вот. А рядом мы совершаем, вот рядом мы идем. И фактически из всего этого рода, как я понял, я остался действительно единственный, который действительно то есть моя семья по мужской линии, которая действительно является прямым, фактически прямым долей Василия Алексеевича. Так, Владимир Чертков, да, интересно, можно два слова о нем сказать. Я помню еще в детстве, была у нас книга, и фотография была. Вот там было написано «Владимир Чертков». Ну, у меня-то брат Владимир Чертков, но я-то знал, что это не он. Вот. Я отца спрашиваю. А отец, значит, надо упомянуть, он священнослужитель был в зарубежной церкви, он был протодиаконом, еще не был священником. Я папу спрашиваю, это наш родственник? А папа, не-не-не, это однофамилец. Я как так? Ну, ты как нос там, как-то все похоже. Я тогда не понимал, понимаете, я не врубался, как говорят, и дело оставил. Проходят годы, я вспомнил отречение моего отца с этим Владимиром после того, как я вообще обнаружил, кто он был и что он делал. Отец у меня скончался в 99-м году, а в 2000-м году, то есть год после кончины отца, я в Париже нашел две книги в переводе с русского Виталия Шанталинского. «Литературный архив КГБ». Вот как он назывался. Потому что Виталий Шанталинский имел доступ, прямой доступ к архивам КГБ, когда Ельцин открыл. Вот. Его интересовал литературный архив. Там
да.
Бабель, там Мендельштам, там, то есть многих там дело было. И он нашел дело Толстого. Но мне это очень было любопытно, потому что Толстой-то вовсе, он-то умер до революции. Так дело Толстого...
А потом у нас «Почитаем» был всегда, и «Зеркало русской революции»,
совершенно верно.
И тому подобное.
Совершенно верно. И он открывает это досье, дело Толстого, и находит письма, которые обращал Владимир Григорьевич Ленину, чтобы освободить Александру Львовну Толстую.
Александру Львовну.
Александра, вот дочь Льва Толстого,
да,
занималась архивами отца, ни с чем другим. И главное, с кем она это делала? С Владимиром. А кто еще Владимиру деньги давал, чтобы действительно собрать? Сам Ленин. Ленин уважал Толстого, да, как вы сейчас сказали, это зеркало русской революции. Но он тоже, интересно, да, я сейчас потом это скажу, почему он побаивался Чиркова Ленина. А, значит, арестовывает Александру Львовну. Там якобы она контрреволюция, там... Узнает этот Владимир Григорьевич, немедленно обращается к Ленину и требует освобождения, что, и доказывает, что он совершенно этим не занимался, именно занимался архивом отца. Ленин не освобождает. Вторично была арестована, я сейчас точно не помню, по каким соусам это произошло, но тут уже не Лубянка была, а ее куда-то сослали. Чертков пишет Дзержинскому. Дзержинский, конечно, с Лениным, ее освобождают. Она забирает архив. Японцы ее пригласили в Токио. Она вылетает в Токио и больше никогда не возвращается в Россию. В 1936 году она, значит, в Америку приезжает по приглашению. Там, значит, обосновалась. И в 1939 году открывает знаменитый Толстовский фонд. Толстовский фонд, который, конечно, поддерживался американским государством, потому что через Толстовский фонд очень много беженцев приезжали в Америку, получали визы после Второй мировой войны. Вот. Это 1939 год. После Второй мировой войны, в 1947 году, мой отец знакомится с Александрой Львовной. И они открывают филиал Толстовского фонда, который мой отец, как протодиакон, уже возглавлял до 1973 года. Можете считать, 47-73, все эти годы. Я бы сказал, не совру, если скажу, что хорошие миллионы были спасены, что в Нью-Йорке, что в Париже, от возврата к Сталину. Даже многих возвращали. Помните, в 1945 году какие трагедии были в Лензе, когда выдавали казаков. Толстовский фонд уже тогда работал.
Да. Вот. А сколько перемещенных лиц, вот казалось, что это можно исчислять многими-многими.
Да. И что отец не познал? Вот мне это было дано познать, но он теперь там на небесах все познал. Что он не познал? Что если бы не Владимир Григорьевич Чирков, которого он не признавал, потому что это был Толстой, потому что Толстой отличили от церкви, что он был плохой гений. Понимаете, вот если бы не этот человек, Александра Львовна бы погибла, Толстовского фонда не было бы ни в Нью-Йорке, ни в Париже, и не были бы спасены миллионы людей от ГУЛАГа.
Да.
Вот это действительно подвиг этого человека. Может быть, он сам до конца... Теперь интересно, почему Ленин реагировал так на него? Почему он шел? Почему он его слушал? Так он его побаивался. Почему? Потому что в те годы советская власть была очень хрупкая и совершенно неуверенная. А Чирков имел большие связи с Англией. Ленин боялся какой-то, может быть, контрреволюции. Я не знаю. Ленин считался
Толстым. А может быть, наоборот, связи с Англией, когда Красин налаживал связи. И тут...
И другое я могу сказать. Вы можете в интернете найти, если набрать Владимир Чирков, вы там найдете письмо, которое Чирков писал Сталину. Фактически почти до его кончины, в 1936 году, писал Сталину, чтобы помочь духоборцам. Помочь духоборцам, которые Сталин, конечно, там ссылал и высылал.
Да, и ссылали.
Но что интересно, что еще до Сталина, во время вот 20... Ленин, значит...
24-го умер, да.
Умер 24-го. Значит, до 24-го года у Чиркова встреча с Лениным, и он просит Ленина не трогать духоборов и не брать их в Красную Армию.
Освободить от призыва.
Да. Ленин подписал указ, который был действительно до конца 26-го года, и духоборов не брали.
Да, но это продолжение. Не забудем, что с подачи Толстого и так далее, Леопольд Сувержицкий лично вез духоборов в Америку, в Канаду.
Да.
Вез.
Да, да.
И где они замечательно сейчас и живут. Им было плохо и тогда, и в Российской империи. Было плохо и при советской власти. Как бывает плохо при всяких такого рода властях людям честным и самоотверженным. Вот скажите, пожалуйста, я напоминаю, что у нас в гостях Николай Сергеевич Чертков. Вот сейчас давайте обратимся к библиотеке, потому что библиотека была основана. Сколько? 55 тысяч томов.
Значит, когда Александр Дмитриевич вообще был большим собирателем книг, и он собрал очень довольно большую коллекцию еще до своей кончины, она была частная в те годы, когда Пушкин, значит, посетил библиотеку, то есть Мясницкую улицу, Чирков ему подарил замечательную книгу, это его «Воспоминания о Сицилии». Кстати, сейчас вышла очень хорошая книга «Мои путешествия по Австрии, Италии, Сицилии». Потрясающая книга сейчас вышла, очень интересная научная книга. Она была частная. Его мечта была всегда, чтобы она стала публичной. Его огорчало что? Что в России вообще не было книг о истории России. Так такового сбора не было. И он путешествовал по всей Европе и закупал книги на всех языках европейских, которые писали о истории России. И вот у него действительно уникальная коллекция получилась. Свыше 30 тысяч томов в то время. На всех языках. Там на сегодняшний день около 5 тысяч книг на немецком. Около 5 тысяч книг на французском. На итальянском, испанском. Назовите. Каждый человек может найти, не зная русского языка, может найти себе книгу и с удовольствием читать в этой библиотеке.
И в основном это исторические книги. Это да. именно исторические
да, да,
книги.
Да, да, да. Уже не говоря о рукописи, древних рукописей, еще коллекции монет, которые он собирал. Вот. И он, значит, умирает в 58-м году, в 1858-м, не успев действительно ее сделать публичной. Его сын Александр, простите, Григорий Александрович, значит, строит левый флигель. Левый флигель особняка.
Давайте сразу сориентируемся для да. тех, кто знает Москву. Я думаю, что вы прекрасно знаете это здание. Это Мясницкая, дом 7. По левой стороне, если идти от центра, по Мясницкой улице, это замечательное на углу Милютинского переулка. Фуркасовского переулка,
Милютинский дач. То есть, чуть-чуть что дальше. Интересно, что действительно, если идти по Мясницкой от площади Лубянка, значит, да, начинается Фуркасовский переулок, и если дойти до конца, Малая Лубянка там, если или Большая.
Это она посередине Малая Лубянка.
Вот. И завернуть выходит. Направо на Малой Лубянке и по Милютинске спуститься. Получается целый квартал. И это все было усадьба Чирковых. Да? То есть, стоял этот особняк, А сзади были сады.
Там даже Святого Людовика построили на их территории. Вот тогда, когда Жилярди построил Святого Людовика католическую церковь.
Это 9-го.
А что?
Людовик 9-й был.
Ну да, это Людовика Святого Церкви. Сан-Луи де Пассена.
Да. Так это все было принадлежало Чиркову. И все постройки, которые сегодня, то есть они все были построены. У меня даже, кстати, есть архивные планы, эти самые блюплин, как у нас говорят. Мне это еще в 92-м году, в 93-м году дали. И там действительно вот все чертежи есть и прошения, когда Григорий Александрович, сын Александра, значит, просит, чтобы построить левый флигель. И вот строится левый флигель, и он заканчивается в 1863 году, и с 1 января открывается действительно в этом левом флигеле первая московская публичная библиотека. С условием, потому что он-то ее передал. Я тут перескочил. И в течение 10 лет она там действительно была публичная. И в 1864 году, когда Толстой писал «Войну и мир», он ей пользовался. И Анна Каренина. Вот он там сидел, подбирал материалы. Заведовал этой библиотекой Петр Иванович Бальтенев в те годы. И он, значит, еще начал выпускать русский архив в течение 50 лет.
Это самый Бальтенев.
Бальтенев. Да? И интересно, вот я читал, кстати, потрясающая книга, если я вам говорил, Муратова, написанная в 30-е годы, это Чирков и Толстой по их переписке, вот там даже есть указание, интересно, по этому поводу, когда Толстой, значит, писал «Войну и мир», он, значит, просил Бартенева подыскивать материалы, чтобы не был этот роман просто фикция. Ему надо было исторические имена. Ну, Волконский, например.
Ну, здесь понятно.
Понятно, да. Ну вот, Куракин, я вообще преклоняюсь перед этим писателем, потому что он был очень, я бы сказал, скромный человек, Лев Толстой. Он там себе не выдавал. У него были свои там, конечно. Но когда он обратился к Бартеневу, он ему сказал: слушайте, вот, мне нужно вот то, то и то, и я вам даю карту бланш, я вам даю полную свободу выбирать, вы лучше меня знаете, как лучше всего подойти вот к этой теме, о которой я хочу. То есть у Бартенева была полная свобода подбирать, даже менять тексты в случае, если Бартенев считал, что Толстой там, ошибается.
То есть какая-то анахронизм.
Да.
Историческое вот. Несоответствие.
Вот, значит, вот так работала эта библиотека. В 71-м году Григорий Александрович решил, значит, что такое сокровище в частных руках неуместно. Она все-таки была публичная, но все-таки в частных руках. И он выступает перед городской думой. Там, значит, в те времена был такой глава города Лямин. И он предлагает эту библиотеку в дар городу Москве. И Москва, значит, соглашается и берет. Ну, и были условия. А условия какие? Чтобы она в вечные времена носила имя создателя Чиркова.
И то не была бы разрознена.
Не была бы разделенной. Чтобы она была бы под одной крышей города Москвы. И чтобы все документы, все книги, все были в одном месте. И чтобы она была бы доступна на вечные времена.
Николай Сергеевич Чирков, продолжайте задавать вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Мы сейчас прервемся на 5 минут и продолжим нашу программу.
Нет, ребята, не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу «Не так», и у нас в гостях Николай Сергеевич Чертков. И вот мы как раз остановились в тот момент, когда при определенных условиях, и условиях совершенно понятных, библиотека, Чертковская библиотека была передана Москве. Она не должна была быть разрознена, она должна быть всегда доступной. Она должна была сохраняться под одной крышей и, естественно, вспоминать ее собиратели и основатели, того, кто передал. То есть Чертковская библиотека должна была быть. Ее дальнейшая судьба...
Значит, когда Чертков Александр, Григорий Александрович ее передал, она, значит, когда был построен исторический музей в 1883 году, то есть уже получается 130 лет тому назад, она там оказалась на втором этаже, там была открыта. Я посещал это еще в 99 году, там очень много интересных картин осталось, и видно, там следы остались, что она действительно там была, до 17 года. А во время, когда революция случилась, как я это понимаю, она была в коробках и в подвалах, и лежала совершенно, и, слава богу, не тронутой, но тоже не было уничтожено, что могло было произойти. В 1938 году Сталин, значит, хотел новую библиотеку. Ему надо было под свой каблук, наверное, под свой профиль. И трудно было менять вообще библиотек из одного режима на другой. То есть он понял, что ему нужна будет новая библиотека. И тут, конечно, две вещи нужны были. Помещение и, главное, книги. Но ему подсказали, что вот эта Чертковская коллекция, там, значит, он подписал указ. И определили место Старосадский переулок.
Да,
и вот так родилась, историческая. Вот 75 лет назад, в 1938 году. И почему они там сейчас находятся. Вот. Теперь, ну, конечно, долго можно об этом говорить. Я когда в 93-м году впервые, вот 20 лет назад, приехал уже в Россию, а не в Советский Союз. Я раньше посещал в 81-м, 83-м, 84-м приезжал в Советский Союз. А тут в 93-м, уже имея, понимая все, что происходит, я приехал в Москву, нашел Мясницкую, дом разваленный был. Кстати, искал Мясницкую улицу, никто не знал, где она находится.
Кирова,
это
да,
бывшая
да.
Кирова. А тогда,
да.
Ну, вот нашли. И я, когда нашел этот дом... Главное, там ничего не было указано, потому что я имел фотографии еще в Нью-Йорке внутренних зал этого дома, а в книге, где я это все нашел, просто написано было, что дом нуждается в реставрации, у него такая, ну, как буква «Ю», знаете, там, ну, крылья, там, флигель, один флигель, другой.
Да, он интересной формы очень.
Да. И это самое, когда я шел по Мясницким, видел действительно большое-большое-большое здание и в лесах. А в лесах действительно никто не работал, тоже нуждались,
он,
наверное...
Он был брошенный такой. Брошенный дом. Хотя до этого, в советское время, там очень много снимали фильмов. Да.
Так до этого, значит, когда революция произошла, как я узнал, это был дом красных директоров, во-первых.
Так.
Потом это перешел дом техники и науки, по-моему. И потом, в самом конце, когда я уже в него вошел, это был дом знания. Вот. И когда я вошел, в конце концов, в этот дом, темный коридор, там в конце была какая-то женщина, сидела, рядом телефон... Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, это ли является Чертковский дом или дом Чертковых? Она говорит, да, а вы кто? Я Чертков.
Во.
Вот тут все открылось, понимаете? И там, значит, директор знания ко мне прибежал, все очень мило все показали, фотографии. И тут же сказали, слушай, а тут есть организация такая коммерческая, которая готова сейчас внести большие деньги и восстановить этот особняк. Хотели бы вы с ними познакомиться? Ради бога. А как эта организация называется? Они там назвали Лого ВАЗ, да? А я Лого ВАЗ не понимал, в чем дело. Ну, ради бога. И проходит там 15 минут, и маленький такой человечек, небольшого роста, лапки, там, подходит ко мне, себя, значит, представляет Борис Абрамович Березовский. А я знал, что есть такой пианист Борис Березовский. Я, даже его и спросил, вы пианист еще к тому же? Он смеялся, говорит, нет. Ну, хорошо. И он, значит, тут же, значит, это знакомство, это произошло 5 июля, 93-го. Это произошло 6-го, на следующий день моего приезда. И он же тут же меня взяли в дом приема Флаговаза. Я там понял, в конце концов, что это за фирма, там автомобильная компания, которая она
слава. Я не понимаю, что, да. Что это за фирма.
Ну, лого, это ВАЗ, какая-то итальянская, русская фирма. Не знаю. Ну вот, я, значит, они меня пригласили в Гороховый переулок, это дом приемов. И там, значит, действительно пошло знакомство. И он, значит, я помню, я там поднял вопрос о книг, и он меня спрашивает, какая была бы ваша идея этого дома? Я, господи, дом это вообще-то интересно. Наш герб, значит, на нашем Черковском гербу, значит, Ной в ковчег. А я смотрю на этот дом, фактически недоступный, разваленный, напоминает действительно ковчег. А потом, изучив историю дома, я понял, что действительно он был ковчегом, потому что он собирал всю элиту, литературную элиту России. Да. В этом доме. Там Пушкин, Гоголь, Погодин. Ну, назовите. Действительно, все прошли. Толстой. Все прошли да. Через этот дом. И я, значит, ему быстро так очертил, значит, концепцию. Его надо обязательно восстановить. И как-то так сделать, чтобы действительно там процветала культура, как она процветала еще до революции. Ибо сегодня действительно поколение, молодое поколение нуждается в культурных центрах, которые есть и в Париже, которые есть и в Нью-Йорке. И это был бы замечательный центр. Центр города, можно сказать. Чтобы действительно... И, конечно, возродить библиотеку. И он немножко испугался тогда Березовский. Какая библиотека? Ну, видишь, там была библиотека. А где книги? Я сам тогда не знал, где книги. Вот. Ну, и с ним вот так вошел с ним в контакт. И, конечно, конфликт. Конфликт, потому что моя концепция была не его концепция. Когда «Известия» впервые написали статью, это уже был 95-й год, они меня спрашивают, с кем вы, значит, имеете дело в связи с этим домом. Ну, я назвал Березовского, и они с ним вошли в контакт. И спрашивают, как вам концепция, как вам идея Николая Сергеевича Черкова по поводу культуры. А Березовский ответил, извините, но у него совершенно никакого экономического понятия не имеет. Что это никогда экономически не сможет оправдаться. И даже, и в коротком он сказал, что у меня концепции нету. Вот у Черкова нет концепции. И даже, чтобы построить или провести канализацию, нужна концепция, говорит Березовский. Ну, естественно, «Известия» написали, значит, об этом случае, такой титр, лабзац написали, концепция через канализацию. И ударили, конечно, Березовскому по голове тут, потому что ему совершенно не нужны были никакие библиотеки, никакие культурные центры. Ему надо было снести крышу, построить офисные помещения, открыть казино, элитарные клубы и так далее, и так далее.
Хотя при этом он же один из основателей, спонсоров премии «Триумф», например.
Да. Который... Так он, вот, да. Совершенно верно. И он, значит, чтобы доказать мне, что он действительно любит культуру и ее поддерживает, меня пригласил на этот «Триумф». Это уже был 96-й год. В Большом театре зал Бетховена, где действительно раздавали, как в Америке, Оскары, там раздавали премии разными. Он сидел на эстраде там, и когда выдавали премию одному, значит, там выдающемуся актеру, впоследствии вставал Березовский и вкладывал ему белый конверт. И потом было там какие-то 50 тысяч долларов было.
Ну, многие на это, на эти премии.
То есть пошел с ним конфликт, конечно. И он даже мне сказал, когда у меня последняя с ним встреча была, он мне говорит, слушайте, если вы хотите, чтобы мы вместе работали, а мы действительно могли бы, я взял бы культуру в свои руки, а он финансы. И вот мы бы сделали из этого культурный бизнес, или действительно можно было бы это все сделать, как это во многих странах сделать. Он может восстановить дом, и я ему говорю, слушай, восстановите его, и вам золотыми буквами там будет написано, как эти банк Société Générale в Париже или там где-то в провинции восстанавливает особняки, где куда...
Да, и у нас сейчас, да? Сейчас это есть, и в общем-то... Да.
Так «Известия», так и написали статью, возглавили. Это был 95-й год, возглавили таким образом. Старые русские из Нью-Йорка против новых из Москвы. Вот. И это, конечно, ну, тут пошел конфликт. Пошел конфликт, и что случилось? Что в 96-м году путем совершенно мне еще так и не разгадал, меня приглашают в Государственную Думу. И я действительно оказался первый иностранец выступать, значит, первый иностранец, а второй частное лицо после Солженицына. Угу. Солженицын в 94-м выступил, а я в 96-м. И это как раз было 125-летие библиотеки Черкова, когда она была передана. И меня представила тогда, значит, как ее звали, заместитель Селезнева. Селезнев наш был тогда, Николай Геннадьевич, по-моему, его звали. Николай Геннадьевич.
Геннадий Николаевич.
Геннадий Николаевич Селезнев, да. Значит, ну, я думаю, тут, конечно, политическое было, потому что они, это была коммунистическая, можно сказать, дума тогда. Ну, и Березовский очень многим не нравился, конечно, в Думе. Он же у Ельцина был в государстве там. И
Это борьба тогда была вполне ясная.
Ну, и меня представили, как, во-первых, со стороны Чирков-Трубецких, потому что моя бабушка, родная сестра двух этих философов, Евгения и Сергея Трубецкие. Вот. Ну, а прабабушка Боленская, так что тут действительно они... А прадедушка со стороны матери, последний председатель Царской Думы при Николае II, Михаил Владимирович Родянко. Да. Так что тут, конечно, исторически очень интересный момент был. Вот. И я выступил там, кратко выступил. Не хотели, кстати, меня впускать. Я помню, когда я приехал, я пригласил, значит, CNN, пригласил, значит, New York Times, все эти иностранные газеты, они все пришли, а мне сказали, вы знаете, может быть, вы 20-го на пленарном заседании не выступите, потому что это будет, ну, там, конечно, в Думе там не проголосовали для этого. Но я скажу, хорошо, выступлю перед комитетом по культуре думским, но, боюсь, скандал будет, потому что вот у меня официальное приглашение на пленарном заседании. Когда они увидели камеры CNN, пришли 19, они испугались, сказали, все будет.
Все будет.
И я выступил, да. Выступил. Ну, что ж, ну, да, действительно прогремело, и тут же я нашел инвесторов, то есть они нашли, потому что CNN передавал это по всему миру 5 раз в этот день, и нашел инвесторов, американских инвесторов в Швейцарии, которые готовы были дать $40 миллионов на восстановление дома и библиотеки. Ну, с Лужковым тогда ничего не Лужков вообще как. Эти инвесторы меня спросили, а какие у вас отношения с мэром? Слушай, я говорю, никакие. Я не могу вообще с ним войти в контакт. Не волнуйтесь, мы задним ходом с ним войдем. И они действительно вошли задним ходом к Лужкову. Потом мне сообщают, а я должен был ехать на Женеву уже встречаться с президентом этой фирмы, представить свой проект, они готовы были уже начать этот процесс для 850-летия города Москвы, хотели такой сделать жест. И вдруг звонят и говорят, что вы знаете, ваш проект стал очень политический, и, боюсь, мы не сможем, потому что, кстати, говорили с женой Лужкова, которая сказала, если вы будете поддерживать проект Чиркова, тогда мы вам закроем ваш бизнес. А у них тут на миллиарды долларов бизнес был. И я им тогда сказал, ни в коем случае. Ни в коем случае ничего не делайте, ничего не надо, время еще не пошло.
Да.
Вот такая история.
Но вы потом обращались и к Путину уже в 2000-х годах.
Потом, значит, в 2000-м году... Да, а дом все продолжает так. Разваливается.
Там странно, что-то... Вот
да, что я сделал? Я обратил...
Я не знаю, чья собственность это сейчас.
Я обратил письмо... Помните, в 96-м году Ельцина надо было переизбираться.
Да.
И кто хотел быть кандидатом против Ельцина? Сам Лужков. Я ему тогда написал письмо.
Это попозже.
96-й был, нет?
96-й там Лужкова не было.
Не
еще.
Было?
Нет, еще он не был кандидатом.
Когда Ельцин переизбирался, 96-й.
Второй срок. Да.
Я помню, я написал Лужкову письмо, точно обрисовал всю картину, кто мы такие, что это за дом в центре города. Напомнил, что город Москва дали в аренду этот дом на 49 лет Березовскому, потому что интересно, когда я вошел в этот дом, и Березовский вошел со мной знакомиться, оказывается, мы вместе вошли в тот же момент. Он не был приватизирован тогда. И он был приватизирован потом 1 августа 1993 года на 49 лет. Понимаете, он так хапнул, испугался, что приехали наследники и сейчас отберут. Понимаете, вот. А я нашел спустя 5 лет закон, гражданский кодекс Российской Федерации. И там научно определенный закон, что если такой памятник, который под охраной государства, сдается на аренду, то выдается 2 года, чтобы начинать восстанавливать. И если восстановление идет или наоборот он разрушается, то надо произвести арбитражный суд и отобрать. Вот я Лужкову это все написал. И что произошло, что проходит там полгода, и мне сообщают, что действительно произошел арбитражный суд, и Березовского, значит, сняли с него это дело. И предложили моему фонду, мемориальному фонду, значит, предложили взяться, сдать конкурс, чтобы... Если я выиграю конкурс, чтобы я бы мог на свои средства это все восстановить. Я тогда сказал, слушайте, я вам нашел $40 миллионов еще, когда выступал в Государственной Думе, и что сделали? Все мне это сломали.
теперь...
А теперь выходить готовы, я не буду теперь это делать, теперь вы сами должны найти путь, чтобы это восстановить. Вот. Был 98-й год. Наступает 2000 год. Ельцин уходит, президент Путин становится, то есть Владимир Владимирович становится президентом. Я ему обращаю письмо. Опять. Все объясняю. Mm-hmm. И, значит, проходит там несколько месяцев, получаю ответ от Министерства культуры. Первый заместитель, значит, министра была,
да,
значит,
Наталья Дементьева.
Да. И вот что она пишет. Значит, по поручению правительства Российской Федерации, по поручению это идет. Уважаемый Николай Сергеевич, Министерство культуры Российской Федерации, в ответ на ваше письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину по поводу Чертковской библиотеки сообщает следующее. Идея восстановления Чертковской библиотеки в качестве филиала Государственной публичной исторической библиотеки России в стенах здания, изначально принадлежавшего Чертковым на улице Мясницкой, дом 7, всецело разделяют и поддерживают и Министерство культуры Российской Федерации, и правительство Москвы, в чьей собственности это здание находится. Главное управление охраны памятников города Москвы, которое является уполномоченным правительством Москвы, собственником здания, то есть получается, что Москва, вот я отвечаю на ваш вопрос, Москва, собственник этого здания, рассматривает вопрос о передаче, значит, исторической библиотеки левого флигеля здания на 600 квадратных метров для восстановления Чертковской библиотеки. Вот. Это был, значит, 2000 год. Дата точно стоит 15 декабря 2000 года.
Да.
Теперь... Когда я обсуждал этот вопрос с Михаилом Дмитриевичем Афанасьевым, директором исторички, конечно, мы сразу поняли, что нереально всю Чертковскую библиотеку вернуть в левый флигель. А именно подстроить под музей библиотеку. Ведь же это во многих городах мира это находится. Музей-библиотека в память Александра Дмитриевича. Там подобрать хорошие несколько книг, экспонат сделать, историю рода Чертковых Александра Дмитриевича.
Ну и вполне, чтобы это могло быть культурным центром и историческим, и литературным, и так далее. Вот.
То есть, то, что я сейчас прочитал, еще действительно, потому что Владимир Владимирович Путин пошел на третий срок, еще тут, действительно, чудо произошло.
Ведь сейчас много юбилеев.
Да. И чудо произошло, что дом восстановлен, теперь он восстановлен экологическим, европейским сообществом, он, понимаете, охраны памятники все-таки должны следят за этим.
Есть Мосгорнаследие, есть Департамент культуры.
Да. Да.
Есть вполне реально действующие организации, ведомства в Москве, с которыми можно вести настоящий нормальный разговор сейчас. Сейчас много юбилеев, сейчас как раз они и исторического музея, и Чертковской и всего.
Действительно, мой приезд в Москву действительно не случайный, потому что сейчас будет 5-6 декабря в историческом музее будет праздноваться, вот я тут прочту, значит, министерство, вот я сейчас прочитал вам письмо от Министерства культуры, который назвал Швидкой, который спустил Дементьев. Так вот, Министерство культуры Российской Федерации, Государственная публичная историческая библиотека России и Государственный исторический музей при участии Национального союза библиофилов, Института всеобщей истории Российской академии наук, Института славяноведения Российской академии наук, Института Российской исторической Российской академии наук, программа международной научной конференции 150 лет на службе науки и просвещению. Значит, конференция посвящена: первое, 150-летию Чертковской библиотеки, второе, 75-летию, значит, Государственной публичной исторической библиотеки и 130-летию открытия Государственного исторического музея. Понимаете, это вообще уникальное, конечно, будет.
Течение. Я думаю, что будут абсолютно неправы, конечно, власти, если не пойдут на восстановление Чертковской библиотеки. И я, конечно, я очень уважаю и европейскую экологию, Я даже во многом уважаю Бориса Абрамовича Березовского покойного. Но мне кажется, что если есть малейшая возможность, чтобы в Чертковском доме была Чертковская библиотека, этим,
то есть, как,
музей, ну, как,
музей-библиотека.
Ну, как угодно. Это, да, это да, не значит, так, что слушай, нам оттуда из старых садов нужно будет, нужно будет нести ящики с книгами.
А вы знаете, что произошло? Вот правый флигель, действительно, правый флигель еще в Чертковское время, там сдавались квартиры. А потом это действительно уникальное место для развития бизнеса. И вот сейчас открыли, вот месяц назад, я там обедал, несколько дней тому назад, ресторан.
Да ради бога.
Шикарнейший,
да, кстати,
ресторан.
Говоря, я же видел, что
который действительно можно, да, как его, можно его назвать будет, в будущем как-то придумать литературный кафе какой-нибудь.
Да, конечно, Чакова, можно, понимаете, сделать. Да.
И чтобы каждый... У меня такая идея была, но каждый человек, который, значит, приходит в этот ресторан, понимаешь, тут ему дают, ну заказывает, и тут тоже есть реклама. Вообще, что это за место было, чтобы просвещать. Это же необходимо для будущего.
Конечно.
Понимаете, наши предки, вот я рассказывал, кто построил библиотеку, кто открыл Сбербанк, кто построил железную дорогу, кто открыл кадетский корпус, одна семья. Они строили Россию, они строили не себе, они строили нам. А нам какое дело? Что мы должны делать? Мы должны это беречь и передавать дальше. И вот только так действительно Великая Империя Российская станет.
И неплохо было бы самим тоже строить много,
да,
достаточно.
Да.
Да. Не только беречь, но и самим строить и делать что-то новое.
Да.
Делать что-то новое и толковое.
Да. Ну, кстати, интересно,
да,
Конституция. Российская Конституция на сегодняшний день, преамбула. Что там сказано? Я же ее писал. Там все мне сказано. Мы чтим память наших предков, которые передали нам любовь и уважение, добро и справедливость. А 44-й пункт говорит, что каждый, вот я считаю заодно, как каждый, каждый обязан хранить свое наследие, сказано. Все это мое наследие, действительно. И вот я каждый. Я не россиянин, я американский гражданин, французский гражданин. Надеюсь, что в скором будущем и стану российским гражданином. Это безусловно. Слава Богу, сейчас дают визу на 3 года, 4 года. Все-таки надо, чтобы я бы вернулся уже в качестве русского человека. И там сказано, что каждый обязан хранить свое наследие и иметь доступ к памятникам истории и культуры. Вот этот доступ фактически я никогда не имел. Действительно. Ну, были моменты, когда еще в старое время я входил, снимал все. Сейчас я просто не подхожу. Почему? Потому что не надо. Действительно, произошло чудо. Дом восстановили. И я очень признателен экологическому сообществу, который финансировал это. Действительно признателен, потому что это восстановление не только какого-то особняка, который принадлежит какой-то семье, а это восстановление памяти. Вот этот особняк – это память. Но и книги тоже памятник истории и культуры. И книги необходимо восстановить. А книги сейчас не восстанавливаются или как-то, ну, говорят, что восстанавливаются, но не восстанавливаются, как открытая библиотека. То есть условия не выполняются сейчас. Вот. Все-таки они должны на вечные времена выполняться. Я понимаю, что эта Чертковская библиотека уже не может служить, как служит сейчас современная библиотека. Но она должна быть доступна. Она должна.
Она, и мы теперь... А на отдельный фонд по историчке, нет? Или по всем?
Вы знаете, главный фонд книг находится в историчке. А в историческом музее, насколько... Ну, там портреты есть. Я знаю, что там монеты, которые Александр Демьевич, мне так говорили. Там какие-то должны быть рукописи какие-то. То есть она действительно еще не в полном составе, как желал основатель. Вот. И я считаю, что это необходимо сделать, потому что действительно, как мне говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, с которым я имел счастье познакомиться, и он говорил, что библиотеки в сознании нашего государства должны быть на первом месте. Может все любое, может любое случиться. Библиотеки могут сгореть. Нет, он не так сказал, извиняюсь. Мы можем все потерять. Высшее образование потерять. Вот как и бывало, когда революция... Но если мы сохраним библиотеки, с библиотеками все можно восстановить. Да. Действительно. И теперь, вот я хотел бы еще одну точку подчеркнуть. Книги были подарены городу. То есть Москва, как я понимаю, отвечает за эти книги. А находятся они в федеральном здании, то есть в государственной библиотеке. Понимаете, неразумно было бы, вот я задаю вопрос, я не знаю, может быть, я знаю, что в Москве есть Пушкинская библиотека городская, Тургеневская библиотека городская. Вот вопрос. Я просто задаю вопрос. Кто отвечает за восстановление книг, которые необходимо восстановить? Уже два, на мои глаза 20 лет проходит, но медленно это идет. Я понимаю, это большие средства.
Ну, начинается, средств нет, да.
Да, понимаете?
И вот, что касается и домов, и библиотек, средств нет. Да, повезло тогда, когда с вами произошла такая шутка, что когда у вас были деньги, у вас не было разрешения. Когда было разрешение, даже предложение реставрировать, там не было средств. Хорошо, что все совпало у того же Муравьева-Апостола со старой Басманной. И сейчас по замечательным новым законам рубль аренда в год. Но все равно я думаю, что чтобы эта вот конференция, о которой вы говорили, Николай Сергеевич, мы сейчас завершаем, просто чтобы она не была очередным таким звуком лиры и трубы, и все потом бы затихло.
Думаю,
а
что да.
Были бы
думаю,
были
видите,
бы шаги.
Тут не только библиотека Чиркова, тут и исторический музей, тут и исторический... Да. То есть, я думаю, конечно.
Конечно, абсолютно. Николай Сергеевич Чирков, спасибо большое. Это была программа «Не так», которую вел Сергей Бунтман. До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.